Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона».
Здравствуйте! Мы продолжаем вспоминать Марину Ивановну Цветаеву, стихи и отрывки из ее записных книжек. Весной 1937 года уехала в Россию Аля, а за ней и Сергей Ефрон. Но о возвращении в Россию, видимо, в семье говорилось раньше, потому что есть запись у Марины Ивановны 29 марта 1936 года. «Живу под тучей отъезда. Еще ничего реального. Но мне для чувств реального не надо. Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам, и что это ее последний конец. А перед самым отъездом предчувствие. Она записывает сон. Иду вверх по узкой тропинке горной. Слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. И дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается, подо мной города, сначала крупные, подробные, потом горстки белых камешков, горы, заливы, несусь неудержимо, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара и страстно и безнадежно за него держусь, знаю, что очередной круг будет вселенная. Та полная пустота, которой так боялась в жизни. Было одно утешение, что не остановить, что не остановить, не изменить роковое. И дальше запись. Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Выбора не было. Нельзя бросить человека в беде. Я с этим родилась. И, наконец, 12 июня 1939 года они с Муром уезжают из Парижа. И осталась запись ее. Громадный вокзал с зелеными стеклами, страшный зеленый сад. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Кончается жизнь 17 лет. И дальше. Сейчас уже не тяжело. Сейчас уже судьба. А когда они приехали 18 июня, они ехали практически неделю, в Ленинград из Гавра, их встретила сестра Ефрона, но не пригласила их к себе домой, побоялась. Они целый день гуляли по городу. Переехали в Москву, жили тоже у другой сестры в проходной комнате. Потом, наконец, Пастернак выхлопотал им путевку в Дом творчества Голицына. Там долго жили и так далее. И начались бесконечные бездомные мытарства Цветаевой. Снимали комнаты. И вот эта бездомность, безбытность в чужих комнатах с чужими вещами. И все, кто встречал Марину Ивановну в последнее время до войны, отмечают вот это состояние ее духа, крайне напряженное, подавленное. И она пишет, опять же, в этих книжках своих записных, «У меня нет друзей, а без них гибель». Нервное истощение ее было на пределе. Когда началась война, начались налеты на Москву, Цветаеву часто видят на улице Воровского в Союзе писателей, потому что началась эвакуация, и уезжать или оставаться – вопрос. И куда уезжать, с кем уезжать? Она же не была членом Союза, и как уезжать? И вспоминается ее старое стихотворение «В один ненастный день, в тоске нечеловечьей, Не вынеся тягот, под скрежет якорей, мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей. Что нас толкает в путь? Тех ненависть к отчизне, тех скука очага, еще иных в тени, цирцеиных ресниц, оставивших полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни. Или другое ее стихотворение. Стройнейшие мосты, славнейшие строения, увы, хотя бы раз сравнили с градом тем, что из небесных туч возводит случай гений, и тупились глаза, узревшие Эдем. От сладостей земных мечта еще жесточе, мечта извечный дуб, питаемый землей. Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь достигнуть до небес с их солнцем и луной. Смерть, старый капитан, в дорогу ставь ветрила, нам скушен этот край, о смерть, скорее в путь, пусть небо и вода куда черней чернила. Знай, тысячами солнц сияет наша грудь, обманутым пловцам раскрой свои глубины. Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, на дно твое нырнуть, ад или рай едино, в неведомую глубь, чтоб новое обрести. Но эта растерянность, она все-таки проскальзывает в ее стихах того времени. Что же мне делать? Слепцу и пасынку, в мире, где каждый и оч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач. Что же мне делать ребром и промыслом, певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как помосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? И опять-таки в записных книжках никто не видит, не знает, что я год уже ищу глазами крюк, я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Я не хочу умереть, я хочу не быть, вздор. Пока я нужна, но, Господи, как я мала, как я ничего не могу. И позже чуть-чуть, полкилометра сосен, и каждая соблазнительна. К этому времени арестовали сначала Алю, а потом Сергея Фрона. Марина Ивановна зарабатывала переводами копейки и носила им передачи. Конечно, последние записи о конце, об уходе у нее трагические, но она думала о смерти и писала это и в 13-м году. Мы вспоминали с вами стихотворение, когда вот тут моя могила, прохожий, остановись, да, это 13-й год. И в 13-м году уже, например, такое было стихотворение. «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом, и не было меня. К вам всем, что мне ни в чем, не знавшей меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви, за то, что мне прямая неизбежность прощения обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. этот тяжелый быт. Ну, например, в том же Голицыно, когда Пастернак устроил ей путевку, а потом они стали с Муром зимой снимать угол в деревенском доме. Она пишет в письме: «Голицыно, новый неприятный дом. Идете по Коммунистическому проспекту до самого конца, последний дом справа. Открывайте калитку, проходите Куриный дворик, левое крыльцо наше. Днем холод, просто лед, ледяные руки, ноги и мозги. В доме ни масла, ни овощей, одна картошка. По ночам не сплю, боюсь, слишком много стекла, одиночество, ночные звуки и страхи. То машина, черт ее знает, что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева. Вскакиваю, укрываюсь на постели к Муру, треск и опять скачок, и так до света. Я сейчас убита, меня сейчас нет, не знаю, буду ли я когда-нибудь». Но понятна ее ночная бессонница, потому что ночью как раз приезжали эти машины, чтобы арестовать, потому что она боялась, что за ней тоже придут, и записала: «Если они за мной придут, повешусь». А в 40-м году осталась такая запись о себе. «Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче себя. Боюсь всего – глаз, черноты, шага. А больше всего – себя, своей головы, так преданно мне служившей в тетради и так убивающей меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк, но их нет, потому что везде электричество, никаких люстр. Я год примеряю смерть, все уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть, я хочу не быть. Вздор, пока я нужна. Но, Господи, как я мала, как я ничего не могу доживать, дожевывать горькую полынь. За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет. На старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет. На старость лет собачьих клад, горячих лет, прохладный сад. И еще хочу одно письмо вам зачитать, Цветаевское. «Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми негорящими лампами, тасканием воды с колодца и пробиванием в нем льда. Эта зима осталась у меня в памяти, как полярная ночь. Всю зиму я переводила, работала, не покладая рук, ни дня роздыха. К концу марта я проехала к себе в Болышево, где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель, посмотреть, как там, и обнаружила, что дача взломана, и в моих комнатах поселился начальник поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудником вторично проехала на дачу. Но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков, а именно начальник милиции, удавился. Вся моя утварь исчезла. Так кончилась моя Болшевская жилплощадь. И так я буквально на улице. 1 сентября мой сын пойдет в школу. Откуда? Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему. Положение безвыходное. Я не истеричка. Я совершенно здоровый, простой человек. Спросите Бориса Леонидовича. Но меня жизнь за этот год добила. Исхода не вижу. Взываю к помощи». В записных книжках оставила такую запись. «Я не могу вытравить из себя чувство права. Мы Москву задарили, не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском музее 3 наши библиотеки, а она меня вышвыривает, извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться? Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне совестно, что я еще жива. А все же спорить и петь устанет и этот рот. А все же время меня обманет, и сон придет. И лягу тихо, смежу ресницы, и лягу тихо, и будут сниться деревья и птицы. Это она написала в 17-м году. А позже, пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, с змеёю в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что невинна. Я утверждаю, что во мне покой, причастницы перед причастием, что не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастьем. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла? Где золото мое, где серебро? В моей ладони горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых. И это все, что я возьму с собой в край целования молчаливых. И опять, когда она пишет к читателю, к тебе через 100 лет, к тебе, имеющим и быть рожденным, столетия спустя, как отдышу, из самых недр, как насмерть осужденной, своей рукой пишу, со мной в руке почти что горстка пыли, мои стихи. Конечно, последний год был самый, наверное, тяжелый для нее, потому что постоянные записи, 500 сосен, и каждая соблазнительная, никто не видит, не знает, что я вот уже глазами ищу сук. Или когда перестану писать, повешусь, это уже она в январе 41-го года. Или пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь над дверной. А когда вспоминала свой день рождения, записала: «Сегодня 26 сентября, по-старому, Иоанн Богослов. Мне 48 лет. Поздравляю себя, тьфу-тьфу-тьфу, с уцелением, а может быть, 48 годами непрерывной души. Моя трудность для меня писания стихов и, может быть, для других понимания в невозможности моей задачи, например, словами, то есть смыслами, сказать стон». Словами, смыслами сказать звук, чтобы в ушах осталось одно. Зачем такие задачи? Это она написала в 40-м году. О, черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь быть в бедламе не людей, отказываюсь жить с волками площадей, отказываюсь выть с акулами равнин, отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз на твой безумный мир. Ответ один – отказ. Когда они 8 августа с Муром, неожиданно для всех, а в основном для Пастернака, который отговаривал Цветаеву подождать и не уезжать так срочно, они 8 августа отплыли с речного вокзала. Провожали их Пастернак, Лидия Лебединская и Лев Бруни. А ехали они на пароходе Александр Пирогов. Впрочем, мы об этом с вами как-то говорили. И говорили о последних днях в Елабуге и в Чистополе, когда она искала работу посудомойки. Она оставила 3 письма после смерти. Одна записка Муру. «Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что я любила их до последней минуты». А еще запись. «Я ведь знаю, как меня будут любить, читать что, через 100 лет. Мы ее любим и читаем. Знаю, умру на заре, на которой из двух, вместе с которой из двух, не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, чтоб на вечерней заре и на утренней сразу. Нежной рукой отвела нецелованный крест, в щедрое небо рванулся за последним приветом, прорезь зари и ответной улыбки прорез. Я и в предсмертной икоте останусь поэтом. Это было написано стихотворение в 20-е годы. Но стихи Цветаевой с годами становятся все яснее, пронзительнее и нужнее нам. Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.